И опять двое в черном остались у дверей, и один направился к Сергею. — Курить хочешь? — Нет. — На. Полицейский протягивал толстую папиросу. Сергей, ухватившись руками за решетку, не двигался. — На, — говорю. Рожденные светом нелепые тени запрыгали на стене. Отступив на шаг, тянул человек в черном к губам Сергея вспыхнувшую зажигалку. Пуф! Желтовато-мутный пламень взрыва окутал голову, затрещал в бороде, выщипал в веки и брови. Сладковатый дым пороха застрял в горле и легких. Руки опоздали схватиться за лицо. Деревянный удар между глаз в переносицу кинул голову на решетку окна, потом на пол. Глава 12. В самом центре Паневежиса, в лучшем городском здании, разместилась гестапо. Плещется над серым домом черное пятиметровое полотнище, наискось перерезанное белыми молниями букв СС. Жуткими, не вмещающимися в голове поверьями инквизиции веет от этого знамени смерти. Машет оно зловещим крылом ночного хищника, отпугивая на противоположную сторону прохожих. А за 200 метров от гестапо, прямо у края городского парка, высится красное четырехэтажное здание тюрьмы. Скользя босыми ногами по обледенелым булыжникам мостовой, Сергей прошел в подъезд гестапо. Мокрый порывистый ветер рвет подол его гимнастерки, оголяет синюю кожу запавшего живота. Часовой у дверей гестапо дернул плечами, взглянул на ноги Сергея. — Кальтменш! — Холодно, человек. Немецкий. Минут через пять в подъезд вернулся один из конвоировавших Сергея полицейских с синей бумажкой в руках. То был ордер на водворение Сергея в Паневежскую окружную тюрьму. — Эй, нам! — Идем, литовский. Вновь заскользили ноги, теперь уже по асфальту мимо жиденького парка. В городе зажигались редкие синие огни. На оголенных деревьях парка с криком рассаживались на ночь грачи. Привратник в дубленом тулупе и накинутом поверх брезенте лениво распахнул железные ворота. — Эй, нам! Дежурный надзиратель полулежал на диване. Две женщины-арестантки мокрыми мешками протирали кафельный пол канцелярии. Не вставая, надзиратель вертел перед носом синюю бумажку, потом махнул рукой. Полицейские, круто повернувшись, вышли. — Тейп, тейп! — таинственно произнес принявший Сергея, вставая и потягиваясь до хруста в костях. — Так, так, литовский. — Сугин клупаеме? — С оружием взяли, литовский. — Не понимаю. Стуча подковами сапог, надзиратель вышел из комнаты. Не поднимая головы, женщина тотчас проговорила: «По синим стреляют. Нас тоже считают». И перешла вдруг на литовский язык, обращаясь с каким-то вопросом к товарке. В дверях в это время показался надзиратель и с ним одетый в штатский костюм. «Пойдем», — обратился тот по-русски к беглецу. В комнате, куда вошел Сергей, стоял единственный черный стол и одна табуретка. Усевшись, штатский разложил листы бумаги и приказал Сергею раздеться догола. После того, как были отмечены все родимые пятна, шрамы от увечья и особые приметы Сергея, штатский начал задавать вопросы. — Фамилия? — Рус. — Русиновский. — Лет? — 23. Мне с тобой тут не до шуток, понял? Мальчиком прикидываешься, поздно. Мне 23 года. Брешешь, сволочь, какой веры? Самой глубокой. Дурак, веры какой, понимаешь? Я сказал. Идиот. Через час надзиратель повел Сергея из канцелярии. Пройдя несколько железных ворот, которые не торопясь и величаво открывались привратниками, Сергей вошел во двор тюрьмы. Огромное угрюмое здание было окутано густым мраком. Лишь над низенькой входной дверью в тюрьму мерцала синяя электрическая лампочка. Надзиратель шуршал пальцами по угловым кирпичам стены. До слуха Сергея откуда-то изнутри тюрьмы доносились короткие тревожные звонки и звук вставляемого в замок ключа. По крутой лестнице взошли на третий этаж. На стук надзирателя взвизгнул отодвигаемый волчок, затем громыхнула открываемая дверь, ведущая в коридор. Мрачный в полутьме он казался нескончаемо длинным. В строгом порядке друг против друга густо маячили железные двери камер. 33, 35, 37, 39, 41 пестрели жирные нечетные номера с противоположной Сергею стены. Перебросившись короткими фразами с коридорным смотрителем, сопровождавший Сергея вышел. Коридорный подвел Сергея к камере с цифрой 39. Огромный, похожий на пистолет, ключ долго торкался около отверстия замка, выстукивая своеобразную азбуку Морзе. Наконец замок щелкнул, тяжелая железная дверь бесшумно открылась, и Сергей вошел в камеру. Там царил полумрак, и вырисовывались мутные пятна лиц заключенных. Сергей нерешительно попятился в угол и уперся ногой в киснувшую там парашу. — Осторожно, отец, утонешь! — услышал он веселый голос. — Вы русский? — обрадовался Сергей. — Тут дядя со всех концов, и не принято расспрашивать, как, когда, откуда, понял? В первый же вечер Сергей был тщательно посвящен в тайну жизни заключенного. Во-первых, он получит вот такие же, как у всех, серый халат и колпак на голову, деревянные башмаки, матрас, миску и ложку. По утрам в 6 часов он будет получать 150 граммов хлеба, в обед и вечером по пол-литра теплой воды. Завтра его, наверное, поведут на допрос в гестапо. Если он вернется оттуда, то через 3 дня после переваривания резиновых бананов пойдет на работу на сахарный завод, что в 4 километрах от Паневежис. Ночью, когда глаза Сергея мозолила оловянная темнота камеры, рука соседа осторожно толкнула его в бок. — Не спишь, земляк? — послышался шепот. — Нет. — Слушай, поведут на допрос, то... Если заведут в подвал такой с водой, не бойся, по грудь только. Ну, само собой, холодная вода и режет тело так. Теперь налево что дверь, там стреляют. Только мимо головы, на вершок так. Словом, дураков ищут, понял? Ну, так ты понимаешь, пожилой человек, выдавать там кого не надо, сам знаешь. Шепот затих, и минуту лежали молча. Сергей грустно улыбнулся в темноту словам «пожилой человек, сам знаешь». «Как ты думаешь, сколько мне лет?» — спросил он соседа. «Ну, сколько есть. 38, 40, может. Через 20 дней примерно мне исполнится 23». «Да ну!» — удивился сосед и приподнялся на локоть. «Ох, и спаскудилишь тебя, парень!» В 6 часов в коридоре загремел бак с завтраком. Заключенных выпускали покамерно, и они, получив довольствие, ныряли обратно в камеры. В 7 часов тюрьма выходила на работу. Камера Сергея насчитывала 11 шагов в длину. Налево от двери по всей стене протянулись 2-этажные нары, направо длинный узкий стол и в углу параши. Свободного прохода было ровно на 2 человека. Оставшись один, Сергей принялся сочинять свои показания в гестапо. Да, он бежал с транспорта, когда их везли с фронта, только что взятых в плен. Ни в каком лагере не был. Фамилия Русиновский, имя Петр. Медленно и нудно текут минуты. Ни единый шорох, ни малейший звук не проникает в камеру. Под самым потолком лепится окно. Даже высокий Сергей не в состоянии дотянуться до него рукой. Откуда-то из глубины существа поднималось незнакомое Сергею тягостное чувство равнодушия ко всему. Не хотелось ни есть, ни жить. Нет на свете хуже тех минут, когда человек вдруг поймет, что все, что предстояло сделать, сделано, пережито, окончено. Прислонив горячий лоб к слизистой стене, Сергей долго стоял, освобожденный от мыслей и желаний. Вдруг его слуха коснулось размеренное позвякивание. Звуки ползли откуда-то снизу по стене. Тук-тук, тук-тук-тук, тук, тук-тук-тук-тук. Сергей поднял голову, прислушиваясь. Прерывистая цепь звуков продолжалась. «Эй, так это же с первого этажа!» — вспомнил Сергей вчерашний разговор. «Подо мной ведь камера смертников». Сергей не знал тюремного разговора перестукиванием, а то можно было бы утешить смертника, отвечая ему стуком по канализационной трубе. Продолжая ловить звуки непонятной жалобы или просьбы обреченного, Сергей в первый раз осмысленно взглянул на стену. Вся она от низа и до той верхней границы, куда доставала рука самого высокого человека, была исцарапана надписями на русском и литовском языках. Были тут горячие просьбы сообщить родным по такому-то адресу о том, что их сын, отец, брат расстреляны в Поневежской тюрьме тогда-то и тогда-то. Были мужественные слова проклятия убийцам. Были куплеты красноармейских песен и были саратовские непечатные частушки. И Сергей поймал себя на мысли, что ни одну книгу, ни один самый замечательный роман он не читал с таким вниманием и чувством, как этот огромный корявый лист стену из книги жизни. На отлете от всех записей, в самом левом углу стены, как бы эпиграфом ко всему последующему, энергичные карандашные буквы выстроили столбик стихотворения. Видно было, что автор не раз сочинял карандаш, пока кончил писать. Строчки куплетов то мерцали сизым налетом, то сбивались на бледные, еле заметные царапины. Сергей прочел. Часы зари коричневым разливом окрашивают небо над тюрьмой. До умопомрачения лениво за дверью ходит часовой. И каждый день решетчатые блики мне солнце выстилает на стене. И каждый день все новые улики жандармы предъявляют мне. То я свалился с неба с парашютом, то я взорвал, убил и сжег дотла, и, высосанный голодом, как спрутом, стою я у дубового стола. Я вижу на столе игру жандармских пальцев, прикрою веки ширь родных полей. С печальным шелестом, кружась в воздушном вальсе, ложатся листья на панель. В Литве октябрь. В Калуге теперь тож кричат грачи по-прежнему горласто. В Авинах бубликами пахнет рожь. Эх, побывать бы там, и умереть, и баста. Я сел на стул, в глазах разгул огней, в ушах трезвон волшебных колоколен. Ну уж не томи, жандарм, давай скорей. Кто вам сказал, что я сегодня болен? Я голоден, который час, но я готов за милый край, за синий, собаку Гитлера и, суком ниже вас, повесить вон на той осине. Жандарм, ты глуп, как тысяча ослов. Меня ты не поймешь, напрасно разум силя. Как это я из всех на свете слов, милей не знаю, чем Россия. Чердак тюрьмы был полностью завален насильными вещами расстрелянных. Еще ни разу не вызванный на допрос, Сергей второй день раскладывал по порядку эти вещи. Пехотинские, артиллерийские, саперные, наркомвнудельские, летные фуражки и пилотки, сапоги, ботинки, краги, обмотки, брюки, гимнастерки, шинели, венгерки должны были быть сложены в одну сторону чердака. Пальто, шапки, сорочки, шляпы, плащи, жакеты, юбки, платья, сарафаны, бюстгальтеры, трико, ночные женские рубашки в другую. Начальник вещевого склада тюрьмы, уходя, закрывал на замок Сергея. Но через час-другой он возвращался и, сутулившись на стуле, неподвижно глядел куда-то в угол. Путаясь в бюстгальтерах, Сергей тогда почувствовал, что нервы его расшатаны и натянуты до крайности. Вот-вот лопнут они, как тогда там, в лесу, когда он звал парашютистов. не проходя в горле у самого кадыка, застрял комок чего-то горького, щекочущего носа, щиплющего глаза, и не выдержал. — Что, господин начальник, мерещится? — кивнув на красноармейские фуражки, задрожал он. — Не дают мертвецы спать, жить? — И не дадим. Вот и детям вашим тоже никогда. Каких людей, стихи на стене, подлюги в вашу в Христа мать! На, на, мерзавец, снимай до кучи мои штаны, я вам... И в бешенстве, полосуя гимнастерку, захлебнувшись сизой пени, бьющей изо рта, забарахтался в ворохе фуражек, колотя по ним пятками босых ног. Глава 13. Возвращаясь с работы, однокамерники Сергея приносили в мотнях тюремных штанов по одному и по два сырых бурака. Узбек Муса ухитрился как-то печь бураки на заводе и, разрезав их на ломтики, раскладывал по всем дырам халаты. Вечером угощали Сергея. «С бураков поправляются, Русиновский», — шутил Щербатый Петренко, — «и ощущение бананов другое. Бураки способствуют организму обретать нечто лошадиное». До вечерней покамерной поверки заключенные должны успеть сделать уборку в камере, вынести в уборную парашу, получить ужин, съесть его и к 10 часам выстроиться по ранжиру у стены. Поверяющий надзиратель с чувством достоинства и превосходства тыкал пальцем в грудь каждого и, отметив наличие заключенных, гордо покидал камеру. И тогда наступали роковые 15 минут ожидания свистка отбоя. Это были самые жуткие минуты. Затаив дыхание, все смотрят на дверь. Вот-вот отворится она, и назовутся несколько фамилий. Сдав вещи, те люди переводились в камеру смертников, а в 4:15 утра за ними приезжали из гестапо. Никто из заключенных 39-й не знал своей участи, и как только раздавались начальные всхлипки свистка, напряженные до крайности тела невольно расслаблялись. Люди глубоко и устало дышали. Сегодня живы. После свистка молча расползались по нарам, цокала выключаемая из коридора лампочка, и в наступившей темноте слышались глубокие, вызванные мучительным раздумьем вздохи. — Не спишь, Петренко? — Как и ты. Говорят, немцы при расстреле на коленки ставят и поворачивают затылком к себе. — Разве это меняет дело? — Да не то. Видно, совесть их, что ли, начинает мучить. Все-таки глядеть в глаза. — Совесть? У немцев? Ты сам додумался до этого или как? — Сам. — Дурак. — Может быть. А слушай, Петренко, ты как будешь, ну, стоять на коленях или... — Умру стоя. — И я. Успокоенный на этот счет Муса поворачивался на другой бок и принимался в темноте трещать сырыми бураками. На 5-й день заключения Сергея, в послеповерочные минуты ожидания, загремел замок 39-й камеры. — Бакибаев Муса! — молчание. — Серебряков Владимир! — Петренко Иван! — Григоревский Антон! — Сдать все! Дверь захлопнулась, онемев, все продолжали стоять, как и прежде. Что и кому можно было сказать теперь? Пошатываясь, первым вышел из строя Петренко. В городе не по-ноябрьски ярко светило солнце. Нарочно стараясь продлить время, Сергей лениво волочил деревяшки по мостовой. В 3 шагах сзади шел с автоматом немец. От угла парка улица уходила вниз к мосту и, перебежав его, круто поднималась в гору. Мимо Сергея тряслись ежеминутно понукаемые извозчичьи клячи. Заламывая поля шляп, удивленно пялились на Сергея выдергивавшиеся из пролеток седоки. У подъезда гестапо стоял новенький жукообразный лимузин. От входных дверей до его задних колес расхаживал часовой с неимоверно длинной винтовкой. Конвоир ввел Сергея на второй этаж. «That's here», — указал он на стул в коридоре и, нерешительно щелкнув пальцами в дверь, скрылся за нею. «Садись сюда». Но через минуту он вернулся и все тем же бесстрастным тоном, не глядя на Сергея, приказал: «Комт, иди». В обширной, заставленной коричневыми шкафами комнате было мало света. Комната выходила окнами на северную сторону дома и располагалась в самом конце коридора. Сергей не заметил, как вышел его конвоир, и он остался с двумя сидящими, видимо, в ожидании его офицерами. Две фуражки лежали на столе, обращенные к Сергею кокардами, изображающими череп с зияющими отверстиями глазниц и скрещенными костями под ним. Офицеры дымили сигаретами, не обратив ни малейшего внимания на вошедшего. Сергей равнодушно оглядывал комнату, засунув руки в карманы длиннополого халата. Идя сюда, он был уверен, что увидит какие-нибудь приспособления для пыток. На самом деле в комнате ничего подобного не было. В середине самого интересного разговора, как это казалось Сергею по интонациям, один из гестаповцев быстро повернул голову к Сергею и сказал: «Садись, товарищ». Слова родной речи трепыхнулись испуганным голубем и потерялись в потоке гортанных непонятных звуков, продолжавших разговаривать немцев. «Сидеть не могу». «Почему же?» «Раны там», — занес назад руку Сергей. «Ах, это то, что в лесу?» «Нет, палач в тюрьме». «Ты, Петр Русиновский, это с группой в 10?»
«Один».
«В Рокишках?»
«В Купишках».
«В августе».
«26 октября».
«Ты не похож на русского, арийский лоб, но худой. Пожалуйста, ром. А сколько времени?»
25 дней».
«Это какого же числа?»
«В сентябре».
Допрашивающий сидел за столом боком и ни разу не взглянул на Сергея, зато второй не спускал с него белесых на выкате глаз, которые говорили, что он ни слова не понимает по-русски. Он сторожил мимику лица Сергея.
«Нет-нет, лет сколько?»
23.
«Дурак», — мелькнула запоздавшая мысль, — «за 25 дней, проведенных в лесу, такая борода не вырастет у 23-летнего. 28!» Допрашивающий снял с рогаток чернильницы неоточенный карандаш и осторожно поставил его вертикально на столе. Наблюдающий, качнув себя вправо, поднялся со стула и, заложив руки в карманы, шагнул к выходу.
«Как это было в самом начале?»
«Нас вез...» Вдруг мысль вьюном ускользнула из памяти, в ушах разлился тягучий монотонный звон. Перед глазами патефонной пластинкой заходил огромный радужный круг, и, уцепившись за него, Сергей завертелся на нем, потом, оторвавшись тихо, и плавно полетел в темноту. Крупные капли воды скатывались с головы на халат и, убыстряя ход, мягко падали на пол. Теперь голова допрашивающего была вровень с глазами Сергея, но гестаповец сидел на прежнем месте, не меняя позы. «Ах, я ведь сижу», — догадался Сергей. Размеры своей головы он никак не мог охватить теперь памятью. Казалось, она заполнила всю комнату, выпятилась в окно, вобрала в себя шкафы, стулья и стол, на котором стоял теперь кувшин с водой и лежала рядом резиновая дубинка. «Это не меня бананом. Но почему же я не помню, когда?» И не больно удивился Сергей.
«Так, значит, ты говоришь, отдал парашют крестьянину. А потом что?»
Сквозь лениво гудящий звон, разлитый в голове комнате, в уши еле проникал звук голоса гестаповца. Казалось, тот говорил с Сергеем по телефону на огромном расстоянии.
«Потом... А вот вы...» И голос не его был, не Сергея. Наверное, рот свесился за окно, и там дребезжит треснувшим армейским котелком. Да-да, куда шел ты потом?
Знаешь,
что?
Это как?
Гестаповец оживился и, резко ерзнув на стуле, в первый раз уставился зелеными глазами на Сергея. На его длинной шее смешно дергалась жила, по синеве бритых щек запрыгали желваки.
В сентябре попал в плен. Везли. Я 25 дней бежал. Все.
Побледневшие щеки гестаповца отчетливо выдавали ставший багровым нос. Медленно поднявшись со стула, он перекинул через стол туловище. «Я тебя вижу насквозь, мерзавец!»
«Скверное удовольствие для тебя».
«Где бежал?»
«Близ... Шауляя».
«Альзо!» — вдруг крикнул фашист, и кто-то сзади легко и быстро вырвал половицы из-под ног. Опять куда-то боком полетел Сергей, раздвигая мягкую волокнистость оранжевых нитей, что надвинулись на него. И вновь, стоя уже у стены, Сергей глотал струи воды, стекавшей по щекам и лбу. Она холодным кинжалом раздваивала спину, сбегая струйкой с головы к ногам. Дуло Браунинга с ичиным глазом уставилось в лоб Сергея. Глаз то отодвигался, то льнул совсем близко к телу, и Сергей бессмысленно глядел то в него, то в рот гестаповца, что-то неслышно кричащий. Глава 14. Каждый день в 6 часов утра двор тюрьмы заполнялся заключенными. Приходил конвой, зачитывались фамилии, и серая толпа, построенная по 5, покидала тюрьму, направляясь на сахарный завод. В первые дни фамилии и имя Русиновский Петр по нескольку раз повторялись с начальником конвоя. «Где Русиновский? Где он? Где Петр Русиновский?» Сергей забывал свое новое имя и, спохватившись, кричал: «Я!» Поневежис по утрам спал. За поузоренными легким морозом окнами плавала в спальнях серая предрассветная звень тишины и покоя, курились топкие кровати горячим дыханием разморенных тел и терпким запахом молодоженства. Трум, 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 чешут клумпы булыжник мостовой, похожий на спины еще не проснувшихся черепах. Трум, 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 трум. И шевельнет рыжими ушами уснувшая среди улицы пегашка с малость подгулявшим извозчиком. Сплюснет носа стекло окна неспокойно спящая по утрам девушка, прикрывая ладонями тоскующие по ласкам груди. И опять трум, 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 трум. На правой стороне шоссе, убегающего из города, у опушки небольшого леса, который пересекала железная дорога, пачкал утро копотью труп сахарный завод. 5 водомойных канав глубиною 8 метров были засыпаны сахарными бураками. Поодаль, у линии железных колей, кучились бурты, подвозимые в вагонах свеклы. На ее выгрузке и складывании в бурты работали заключенные. На 18-тонный вагон полагалось 3 человека. Время — час. Не выполнившие эту норму лишались баланды, которую привозили из тюрьмы на завод. После допроса вот уже 10-й день шел Сергей на работу. На вагон становился с 2 однокамерниками, замполитрука Устиновым и старшим сержантом Матякиным. С самых первых дней оккупации фашистами Литвы Устинов и Матякин, служившие в Либаве, отстали от разбитого на голову своего батальона и бродили в лесах близ Поневежиса, охотясь на эсэсовцев и полицейских и скрываясь от них. А когда зимой стало не втерпешь оставаться в лесу, пошли по поселкам выискивать прибежище у крестьян. В 40 верстах от Поневежиса, в небольшом лесном хуторке, приютил их литовский крестьянин. Месяц жили в погребе из-под картошки, а потом присобачились, как говорил старший сержант, и познакомились с каждым домом. За веселый разбитной характер Матякина, за его чечетку под собственные губные трели рулады и за сапожничье мастерство Устинова крепко полюбились хуторянам гражи с большевикай. Красивые большевики, литовские. А тем временем друзья выкопали в лесу свои винтовки и начали прогуливаться за 10 километров от хуторка, подстерегая на шоссе фашистские одиночные автомобили и мотоциклистов. Завелись у них вскоре автоматы немецкого образца и даже формы в чине Гер-Оберст. Немногочисленная молодежь хуторка скоро научила их незатейливой мудрости литовского языка, а замполитрука, по старой привычке, начал посвящать ее в основу марксизма-ленинизма. К лету 1942 года в лесном хуторке жил, а на шоссе действовал крошечный отряд матякинцев. Да трудно скрыть молодой пыл нерастраченной юности. Попадало ведь иногда в подбитом автомобиле кое-что по мелочи, и как ни старался Матякин уничтожить это там же, на месте, в лесу, приносили ребята домой шнапс и сигареты, не упускали случая хвастнуть. Частенько зеленую тишь ночной улицы хуторка вдруг распарывала огненная грохочущая струя автоматной очереди, вернувшегося с задания хуторянина. Скатывались тогда с печей старики, залезали под постели бабы, пряча в подолы детей. И однажды на рассвете дождливого августовского утра сенной сарай приютившего партизан-крестьянина окружила немецкая полевая жандармерия. Матякин и Устинов были схвачены, как жирные перепелки, по злому определению старшего сержанта. Семья крестьянина была расстреляна на месте, а дом сожжен. С августа до ноября 9 раз ходили друзья в гестапо. Израсходовали они там не один кувшин воды, вылитый им на головы для приведения в чувство после бананов, ознакомились со всеми видами пыток, побывав ни в одной студии. Но ни один из матякинцев не был выдан и назван. Знали ребята библейское изречение «Язык мой, враг мой», и, закусив его в подъезде гестапо, освобождали в 39-й камере. Выгружая свеклу из вагона, Матякин не переставал шутить, приставая к серьезному меланхоличному Устинову. — Как ты думаешь, — громко произносил он, и тише, — комиссар, какую конкретную пользу приносим мы родине тем, что киснем в тюрьме, а? Устинов молчал. Ужели ваш аналитический ум комиссара утратил прежнюю логику, Либавскую, например? Устинов молчал. Тогда Матякин отшвыривал вилы, выбирал 3 огромные свеклины и, вручая Сергею и Устинову, одну оставляя себе, глубокомысленно заявлял, подняв указательный палец вверх. Находясь в застенках гестапо, произнося это слово, Матякин делал ударение на «о», и, кушая вот эти бураки, мы, товарищ комиссар, подрываем экономическую базу врага в его тылу. Конвоировали заключенных эсэсовцы и полицейские. Была их целая толпа, вооруженная винтовками и автоматами, злых и вечно полупьяных. Партия заключенных шла, имея на флангах 20 конвойных, с фронта и тыла 6. Мысль о побеге в дороге была таким образом явно несостоятельна. А в заводе некоторые шансы на побег все же были. Распределив заключенных по работам, начальник конвоя уходил в склад сахара. Конвойные же рассаживались у костров близ забора, огораживающего двор завода. Они тщательно следили за забором, обыскивали порожние вагоны, уходившие из завода, и издали наблюдали за работой заключенных. Сергей, Устинов и Матякин несколько дней разрабатывали план побега. Каждая мельчайшая деталь была предусмотрена и обсуждена. Неудачников в побеге убивали на месте или же заковывали в цепи. Было решено, как только смолкнет гудок завода, означающий 6 часов вечера, Устинов и Матякин ложатся в бурт, а Сергей забрасывает их бураками. Розыски будут недолгие, заключенных не решатся задерживать в заводе до наступления темноты. Дождавшись ночи, Устинов и Матякин уходят через забор в лес. Сергей же, которого некому зарыть в свеклу, подлезает под уже заранее осмотренный вагон, устраивается там на тормозных тросах и ожидает вывоза себя с завода. Встречаются в лесу по условному свисту.
Было ветреное и морозное утро. Черной бездной зияло над тюрьмой небо. Рассвет торопился погасить в нем трепещущие синим огнем звезды. Рьяный холод залезал под тонкие вытертые халаты, распластывался на костлявых спинах заключенных. В ожидании конвоя было разрешено толкаться, разговаривать, переругиваться. В воздухе мешался литовский, польский, русский разговор. Теснились в кучу, теперь все равные в серых халатах, политзаключенные, беглецы из лагерей, парашютисты, сочувствующие советской власти, укрыватели, товарищи и прочие, и прочие. Матякин стрелял окурки. Увидев красную точку самокрутки, он бесцеремонно раздвигал толпящихся, подходил к курящему и после вступительной речи возвращался, бережно неся окурок между пальцами. — По разу потянуть вам, — говорил он Сергею Устинову. Сам он не курил. Матякин был в особенно приподнятом настроении, убежденный, что это последнее утро, встречаемое им в тюрьме. В этот день решено было бежать. А вышло иначе. Начальник конвоя не зачитал фамилию Сергея. Он не шел на завод и возвращался в камеру. — На допрос пойдешь, — шепнул Матякин. — Мы возвращаемся. Завтра ты отдохнешь от бананов, а послезавтра. Потому лишь, что где-то далеко-далеко сверкнула бледная искра надежды на жизнь, что в опустошенное тело ум впрыснул ампулу живительного раствора под русским названием «ненависть и борьба», только шагая в гестапо, Сергей чувствовал какую-то смутную тревогу. Состояние это усилилось, когда конвоир повел его по узкому коридору первого этажа, а не на второй, как прежде. Развинтились проклятые, обозлился Сергей на свои нервы. А ну, взять себя в руки! Есть взять, товарищ лейтенант. В комнате стояли два стола и сидели два гестаповца в штатском. Оба они говорили по-русски, но не так совершенно, как прежде допрашивающий Сергея. Потому как были они вежливы, предупредительны и внимательны, Сергей понял, что будет что-то новое, им еще невиданное здесь. «Вы бежали? Что кушаль хотель, я?»
«Да».
«Ми понимаете. Вы юнка, мелет еще. Вы любит свобод, природ, я?»
«Как и вы».
«О, хорошо, хорошо. Вы курите? Пожалуйста, вот. Мы вам не будем уже тюрьма. Вы будете у нас, хорошо? Мы не будем работать, будем поехать в лес. Вы рассказает, где шифет фаша, что бежал. Рассказает, кто дал кушает. Хорошо? Я?»
Мысли Сергея кипели. Рождалась соблазнительная идея, а что, если поехать с ними в лес? Два — это немного, но если только два.
«Когда вам рассказать?» — живо спросил Сергей. «О, сказает сейчас. Поякает завтра».
«А, подлюги, одного боитесь?» — опечалился Сергей. И ответил, «Я бежал один».
«Ты рассказает, кто кушал тафаль?»
«Я не заходил в дома, я воровал».
«Что фароваль?»
«Все, морковку, картошку».
«Что есть фароваль?»
«Это, значит, вот так», — показал рукой Сергей.
«О, фи не сделай так. Фи кушал хлеб и млеко. Тафаль литовцы хорошо, я? Ми тафает им марк, что они тафаль вам кушал».
«Как жаль! Я этого не знал. Я б не воровал, а заходил в дома».
«Фи не можно фароваль!» — обозлился гестаповец. «Фи кодиль дом!»
«Я не заходил в дома».
«Ви не хочет сказать? Мы будем сейчас расстрелять тебя!»
«Я не заходил в дома».
«А, ферфлюхт, мистер Менш!»
«А проклятый червь навозный!» Немцы любят и умеют бить жертву по щекам. Делают они это расчетливо и аккуратно, как и все, что они делают. «Комт!»
Набрав полный рот кровавой слюны, Сергей по дороге харкнул ее на желтый пол коридора.
Гестаповец, шедший сзади, рванул его за рукав халата, клумпы разъехались, и, потеряв равновесие, Сергей накрыл грудью свой плевок.
«Кушает! Кушает!»
Наклонившись над ним, кричали фашисты, указывая на плевок.
Путаясь в полах халата, Сергей пытался встать.
«Кушает!»
И удары ног валили его снова на пол. Тогда, подложив руки под голову, Сергей растянулся ничком, широко раскинув ноги.
Гестаповцы на минуту растерялись, а затем пришли в бешенство. Теперь они уже кричали по-немецки, ухватив за уши Сергея, били его головой о гудящий лакированный пол.